Добрый день, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Вместе со мной в студии доктор технических наук Сергей Кобин. Сергей Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл программ под общим названием «Фарватер». Это разговор о том, что нужно сделать для того, чтобы будущее России стало светлым и успешным. Но в этой программе говорим о том, что более века назад изменило жизнь нашей страны до неузнаваемости. По большому счету, продолжает влиять на нашу жизнь. Это Карл Маркс и его главный труд под названием «Капитал». Вообще, почти гарантированно никто из наших слушателей книгу эту не читал. Из школьного курса мы смутно помним, что капитализм – это эксплуатация, помним, что коммунизм неизбежен как форма эволюции экономических отношений, помним, что бытие определяет сознание. Ну, то есть то, как человек думает и осознает себя и свое место в жизни, зависит от того, в каких условиях он живет. Ну и в нашей стране, которая прошла через попытки применить капитал Карла Маркса на практике, считается, что это все ошибочная теория, а книга никуда не годится. Так ли это? Давайте разбираться.
Рассуждая точно так же, как вы сделали свое вступление, Дмитрий, я пришел к выводу, что нужно написать книгу, а пока это предваряющая статья, которая будет и называться «Оправдание капитала». Смысл этого действия заключается в следующем. Мы должны понять, а что же такое капитал? Тогда будет понятно, а что же такое капитализм? И так ли это, и то ли, что нам рассказывал Карл Маркс и многие-многие другие, соответствует ли это действительности? Итак. Для этого нам понадобится понятие религии.
Начинаем с бытия и сознания.
Да. Религия – это есть связь человека с безусловным божественным началом. И тут важно помнить, а что же такое бытие? Бытие с греческого – это происхождение, начало или в начале. Так что же было в начале? У нас сегодня есть три точки зрения на этот вопрос, хотя по существу дела и в итоге они сводятся только к двум. Одна из них, духовная, говорит о том, что в человеке живут два начала – необходимое, подчиняющее его материальному миру, и свобода, выделяющая его из этого материального мира. Поэтому свобода – это осознанная необходимость. Два другие случая основаны на материальном восприятии жизни, поэтому в итоге, как это ни парадоксально на первый взгляд, они сводятся к одному выбору – материальной зависимости и духовной смерти. Яркими представителями первых материалистов являются Чарльз Дарвин и Карл Маркс, проповедующие атеизм и другие измы, включая коммунизм и прочее. Вторые, их якобы непримиримые соперники, коллективный Запад, хотя по существу и на деле это их зеркальные копии, так называемые либералы, проповедующие свободу вообще и свободу торговли в частности, которая, по сути, безусловной свободой-то и не является, а составляет свободу только в ограниченных случаях. Дарвин долго учил нас, что человек – животное. Но для доказательства этого так и не нашел стыдливых животных. Не найдя стыдливых животных, он стал искать бессовестных людей. Хотя основная масса людей стыдлива, и изначально всем людям присуща совесть. Вероятно, что кто-то ее и теряет. Но как дар Божий, она дана каждому. Помните, как у Владимира Сергеевича Соловьева? «Я стыжусь, следовательно, существую, не физически только существую, но и нравственно. Я стыжусь своей животности, следовательно, я еще существую как человек». Карл Маркс идет дальше Дарвина и пишет: «Единственная сила, связывающая их вместе, их – это капиталисты и рабочего, это стремление каждого к своей собственной выгоде, своей корысти и личный интерес». В терминологии современного либерала это звучит так: «Ничего личного, только деньги». И Айн Рэнд из США, а точнее из города Харькова, это и подтверждает своим, как говорят сами либералы, новейшим духовным учением «от денег». Как будто бы Библия от денег, да и не от денег вообще, а именно от доллара.
Это вы имеете в виду знаменитую книгу «Атлант расправил плечи», да? Да, культовый именно. Либертарианский труд.
Да, именно так. И книги заканчиваются в конце тем, что вижу я перед собой золотой доллар. Я перед собой его не вижу.
Ну, для справки так, на минуточку. Айн Рэнд – это эмигрантка из России, которая пережила... Из России, все-таки, да, из Российской империи.
Из Российской империи, да.
Бежала от революции, пережила нищету, лишений, и в итоге пришла вот к таким выводам.
Да, к золотому доллару. Главная мечта – золотой доллар. Иначе говоря, как ни смотри, когда идет обожествление денег, остается исключительно животный интерес. Вот тут взгляды либералов-западников и коммунистов-социалистов совпадают целиком. То есть… По мнению Маркса, людей связывать может только эгоизм. У Маркса вообще общественное бытие определяет общественное сознание. Но мы-то знаем от Соловьева, что стремление к материальному благосостоянию, утверждение его как принцип и не может иметь никакого нравственного значения. Провозглашать восстановление прав материи как нравственный принцип все равно, что провозглашать восстановление прав эгоизма. Мировое зло – это и есть эгоизм, личный или национальный. И наоборот, сила, связывающая всех – это правда, нравственное совершенство. А там самоотрицание, любовь, и чем больше самоотрицания, тем в нравственном смысле лучше.
Фарватер.
Вернемся к Карлу Марксу. По Марксу капитал формируется из денег, а капиталист – это человек-животное, который думает исключительно о деньгах. Прямая цитата. «Капиталист заставляет рабочего изготавливать какую-либо потребительскую стоимость». Подчеркиваю, заставляет. Сравним теперь для полной ясности определение Маркса и Менделеева прибавочной и добавленной стоимости соответственно. У Маркса прибавочная стоимость – это разница между стоимостью рабочей силы и той стоимостью, которая создается путем применения этой рабочей силы. Капитал Карла Маркса. Проще говоря, у Маркса эгоист рабочий работает и работает только для себя. И тут нет никакого труда. Его не интересует ни обновление основного капитала, ни косвенные прямые налоги, ни многое другое. Я и только я. А это эгоизма, правда, тут нет. В добавленной стоимости Менделеева есть все то, что для других, для общества, для людей, а потом уже для себя. Вот где истинная правда. Именно поэтому товарищ Сталин, будучи марксистом, и не понимая косвенных налогов и роли таможенного тарифа, занимался примитивным протекционизмом. Деньги, которые мы могли и должны были бы получать от таможенного тарифа, их просто не было. Не было иностранных товаров и не было. Соответственно, пошли. Вместо этого обирали крестьян и других граждан, а полученные средства использовали для индустриализации. Средства же эти должны были идти от тарифа, как в 1894 году и далее до 1904 года. В итоге сталинское правительство так и не осознало, какие же отрасли нужно развивать. Примитивный протекционизм, он и есть примитивный. В 1923 году создали Госплан СССР для того, чтобы определить, какие же отрасли важные. Но эффекта мы никакого не достигли. Вне всякого сомнения, можно бесконечно искать локальный экстремум, не зная, что где-то рядом есть глобальный. А конечный результат всем известен. Смею предположить, что если бы в России в 1923 году понимали рациональный протекционизм, как его понимал император Александр III с помощью Менделеева, то голода, войн, репрессий могло бы просто и не быть.
История, к сожалению, не терпит сослагательного наклонения. Мы знаем, чем все это закончилось. И мы примерно предполагаем себе, почему это все произошло. В 1903-1904 году мы потеряли таможенный тариф.
В 1904 году мы потеряли тариф.
В 1904.
Да, начав войну с Японией. Дело вот в чем, что самое ценное из этого факта – это то, что мы должны учесть наш исторический опыт. Поскольку ни знание, ни желание, непонимание и привело к печальному результату. Эгоизм должен был устраняться трудом на деле, а не на партийных собраниях или съездах. Но справедливости ради, всю эту примитивность мы наблюдаем в России даже не с 1917 года, а с 1897 года, но главное до сих пор. Когда в основу ставится личное обогащение и своекорыстие, что мы и наблюдаем сегодня у нас. Попытка говорить о монархистах, коммунистах или современных партийцах, единороссах и так далее, не имеет под собой никакой нравственной основы. Ведь и тогда, и сейчас было нарушено нравственное равновесие в обществе, а оно, как известно, касается всех партий и сословий. А затем вместо Бога и Бога человека было предложено верить в деньги или выдало в лице Ленина. Но справедливо ли это? Достоверно ли это? Докажем обратное. А именно, что человек – это высший организм и божественное создание, а смысл его жизни в добре. При этом счастье заключается в вере, в любовь и в человеколюбии, что капитал – не только и не столько деньги, а это доля богатства, отнесенная на промышленность. А промышленность отличается альтруизмом. А там и справедливость, и милосердие, и высшее милосердие. И деньги – это не цель, а только средство для духовно-нравственного роста.
Сергей Викторович, доказательством всего этого займемся буквально через пару минут. Прямо сейчас прерываемся на рекламу.
Фарватер. Новое время диктует новые правила. Ты не позволяешь себе подолгу быть привязанным к одному месту. Ты думаешь об удобстве, скорости и доступности информации. Именно поэтому мы сделали совершенно новую версию мобильного приложения «Радио Комсомольская правда». Современный интерфейс и обширный набор полезных функций. Возможность слушать нас в дороге, как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Меня зовут Дмитрий Делинский. Мы вместе с доктором технических наук Сергеем Кобиным обсуждаем капитал Карла Маркса.
Вернее так, оправдываем капитал.
Остановились в предыдущей части программы на доказательствах того, что человек – это высший организм и божественное создание. Опять же, вопреки Карлу Марксу и Чарльзу Дарвину.
Во-первых, давайте докажем, что человек выделяется из всей природы не только восприятием идеальных норм стыда и его аналитической формы совести, но и обладает общим разумом, позволяющим ему оценивать сложные процессы геологических и биологических трансформаций, обуславливающих его появление на Земле. Тут важно помнить от Соловьева, что относительно высшая степень развития частного и единичного сознания у высших животных, таких как слон или обезьяна, не означает никакого прогресса в их общем сознании, которое также, безусловно, отсутствует у этих животных, как и у глупой устрицы.
Именно общественным, общим сознанием.
Именно общим сознанием. Иначе говоря, кто полагает, что произошел от обезьяны по своему умственному развитию, сам себя приближает к устрице. Все сказанное подтверждается и многочисленными попытками установить с помощью современных приборов на нейронном уровне сам факт потери или приобретения человеком сознания. В итоге оказывается, что приборов для измерения сознания нет, измерений таких нет. И приходится по-прежнему верить в невидимое. А это и есть подвиг духа.
А есть предположение, что сознание имеет квантовую природу, и мы просто до сих пор не додумались до приборов, которые могут это регистрировать.
Вот у Мальтуса была тоже гипотеза, но это не значит, что это закон. Поэтому до сих пор никто не может объективно объяснить, а почему современный человек использует только малую часть своего мозга. И тут тоже остается либо верить в невидимое, либо опускаться ниже животного уровня. Хотя, как мы знаем, в нашем современном обществе достаточно образованных и даже облеченных властью людей, которые сами по себе предпочитают животную сторону жизни. Украл, выпил, бежать. Украли деньги из бюджета и бежать за границу. Чистая животная составляющая. Другим ярким примером высшего организма является исследование последнего времени, посвященное эволюции человека. Вот, например, что пишет об этом доктор физико-математических наук Алексей Мелких. Что если эволюция действительно происходила путем случайных мутаций, естественного отбора, то время, необходимое для подобного перебора полезных вариантов, несопоставимо со всем временем существования Вселенной. Если говорить о самых ранних стадиях эволюции, то там большого противоречия нет. Противоречия возникают тогда, когда первые молекулы, например, РНК или ДНК, начинают что-то кодировать. И с этого момента теория Дарвина не работает. Случайные мутации и отбор существуют, но они не могут быть главной причиной эволюции. Другой пример. Астроном Фред Хойл сообщает, что вероятность случайного получения живой клетки примерно равна вероятности самосборки Боинга 747 от торнадо на мусорной свалке. Вот учитывая, что номенклатура Боинга 747 восьмерки составляет около 6 миллионов изделий, оценка американского астронома вполне реалистична. Снова возвращаемся к капиталу. И говоря о капитале, необходимо точно дать определение капитала Менделеева, а именно, что это доля богатства, отнесенная на промышленность, и, входя в состав богатства, это есть продукт земли и труда. И если земля отражает в перспективе состояние народонаселения, то труд создается в первую очередь альтруизмом. Народонаселению мы посвятим нашу следующую передачу. А теперь воспользуемся некоторыми определениями труда, сформулированными Дмитрием Ивановичем Менделеевым. Говоря об общественном значении промышленности, Менделеев пишет: «В том же смысле, какой подразумевается под словом «труд» как производитель народного богатства, необходимо разуметь только труд для других, то есть непременно альтруистический, для общих целей, а не для единоличных». В первом же письме о заводах, Менделеев отмечает, что если ситуацию доведем до такого состояния, до которого невозможно доводить, то придется, пожалуй, заботиться о приостановке размножения с учетом Мальтусом обследованных средств уменьшения народонаселения. Сегодня у нас, к сожалению, частное своекорыстие уже привело к мальтусовским потерям народонаселения. Иначе говоря, Россия просто вымирает.
Я напомню, английский ученый Томас Мальтус в начале 19 века считал так. Народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования растут в арифметической прогрессии. И в среднем каждые 25 лет, когда население удваивается при соблюдении идеальных условий, это несоответствие приводит к социально-экономическому коллапсу, так называемой мальтузианской ловушке, если нет никаких сдерживающих факторов. Ладно, время для выводов.
Главное, чтобы эта ловушка мальтузианская не была в России. Если Мальтус это все предсказал, пусть он эту ловушку и реализует в Англии. Зачем нам его ловушка?
У себя на родине.
На себя на родине.
Ладно, время для выводов. «Капитал» Маркса – это правильная книжка, это умная книжка?
Ну, было бы странно сказать, что это не умная книжка. «Капитал» Маркса – это фундаментальный труд, это глубокое исследование теории прибавочной стоимости, это анализ всего и вся, и различных вариантов и так далее. Какую цель и установку делает Карл Маркс? Каково нравственное значение учения Маркса? Вот в этом смысле «Капитал» Карла Маркса не терпит никакой критики. Учение Менделеева о труде, учение Менделеева о капитале, экономические труды Менделеева – это высоконравственный предмет для будущих и прошлых поколений.
А в таком случае, почему эта программа называется «Оправдание капитала»?
Оправдание от слова «правда». Оправдание от слова «правда». Мы должны сказать правду о капитале. Не ту правду, которую нам раньше говорили, что капитал – это зло. Капитал при нравственной экономике – это добро.
На этом ставим точку. Сергей Кобин, доктор технических наук. Сергей Викторович, спасибо, хорошего дня.
Спасибо, всего вам доброго.
Фарватер.